Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean? И что все это значит?
Сегодня я узнал от петербургско-израильского друга и коллеги Шлома Крола, что «менора» и «минарет» – слова одного корня со значением «светильник». Что ж такого, скажут некоторые. Эти языки принадлежат одной семье – семитской. И есть даже что-то анекдотическое в том, что международное понятие «антисемитизм» применяется только к людям, говорящим на языке «миноры». А ведь говорящих на языке «миноры» в 100 раз меньше, чем тех, кто говорит на языке или на языках «минарета». Пишущий по-русски в Израиле Шлома Крол переводит стихи с иврита, арабского и других древних языков на русский. Русский язык для него родной, но является ли Шлома Крол русским поэтом? Русские националисты скажут, что нет, не является. Русские космополиты, наоборот, скажут, что мы называем писателя по его языку, поэтому евреи Генрих Гейне и Пауль Целан – немецкие поэты, а Осип Мандельштам и Иосиф Бродский – поэты русские. Но пойдем дальше. Пишущие на русском языке украинские писатели Андрей Курков и Борис Херсонский. Оба они граждане Украины, поддерживающие украинскую независимость от России. Борис Херсонский даже выучил украинский язык и начал писать по-украински. Для чего? На этот вопрос 110 лет назад отвечал на русском языке русский писатель и журналист Владимир Евгеньевич Жаботинский, одновременно являвшийся, конечно, и еврейским поэтом, и писателем, и публицистом Зевом Жаботинским. На нынешнем жаргоне Жаботинского называли бы писателем российским. Подданный Российской империи, Жаботинский был великим наблюдателем и аналитиком многонационального, многоязычного мира, в котором он родился в Одессе в 1880 году. В молодости Жаботинский застал начало распада Российской империи. Споры, разгоревшиеся в первые десятилетия XX века на страницах русских газет, неожиданно возвращаются и в повестку дня века XXI. И главной темой снова становится русский язык в его соседстве с другими языками империи. Понятное дело, Жаботинского, как и большинство других евреев того времени, с детства волновала важнейшая тема – как уберечься от погромов. Значительная часть тогдашнего российского еврейства ответила на этот вопрос ногами и бежала из страны – в Соединенные Штаты и в Европу, западную и восточную. Большинство этих беженцев были совсем бедными людьми. А многие интеллектуалы перебрались тогда из России за границу временно. Активные евреи с политической и литературной жилкой продолжали жить интересами этой страны, порывали с еврейством, чтобы вернуться после Первой мировой войны делать русскую и мировую революцию. Многим из них и самим казалось, что они стали теперь русскими политическими деятелями, чтобы в ближайшее время сделаться советскими, например, работниками культуры. Но некоторые задачи, очень четко сформулированные в 1910-е годы, так и остались нерешенными. Одна из таких лингвистических задач поразительно вернулась в сегодняшние споры. В 1911 году в России отмечалось 50-летие со дня смерти Тараса Шевченко. Великому украинскому поэту Жаботинский посвятил статью, в которой описал положение еврейского народа и еврейской культуры на фоне трагедии народа-соседа, украинцев, или, как называли их тогда в Российской империи, малороссов. Тогда, как и теперь, в конце первой четверти 21 века очагом антисемитских погромов был так называемый Юг России, территория нынешних Молдовы и Украины. По мнению Жаботинского, источником антиеврейской агрессии тогдашней украинской массы было насилие против украинцев со стороны русских ассимиляторов. Согласно господствовавшей идеологии тогдашних правых, Жаботинский особенно остро полемизировал с Петром Бернгардовичем Струве, русские – это общее название для великороссов, малороссов и белорусов. Жаботинский же предлагал своим русским оппонентам, помогая украинцам поддерживать свой родной язык, развивать и свою культуру как русскую национальную, а не как имперскую, или на тогдашнем жаргоне москальскую. В тогдашней Российской империи, как и в путинской Российской Федерации, не было и нет украинских школ. Миллионы украинцев есть, но от них требовался тогда и требуется сейчас, с перерывом на советскую власть, отказ от украинского языка. Сейчас это предложение звучит даже парадоксально. От Израиля до Америки мы то и дело слышим о неизменном антисемитизме украинцев, в кавычках. который, дескать, не может позволить евреям поддерживать украинство в противостоянии путинской агрессии как русификаторской или, как сейчас говорят, рашистской. Все эти новые слова объясняют, отчего ошибочно смешивать под словом «русский» в одну кучу, как писал Жаботинский, три народа, отличных друг от друга по языку, по истории, по темпераменту, по физическому типу, по внутренней индивидуальности, по быту и общественному строю. Конец цитаты. Жаботинский показывает на множестве примеров, как важно для самочувствия людей, даже и говорящих на языках гораздо более близких, чем русский и украинский, например, на хорватском и словенском, словацком и чешском, как важно для этих людей жить своим укладом в своем государстве, не подчиненным более крупному или более сильному соседу. Что же указ для человека? Для него, говорит Жаботинский, указ – национальное сознание. Кто украинец по национальности, для того все остальное родство по племени, по расе и так далее может иметь только побочное значение. При выборе культуры решающий голос принадлежит не расе, не племени, а осознанной национальности. Оказывается, даже не язык. Что мы видим сегодня в Украине и вокруг нее среди бежавших от войны русскоязычных украинцев? Чего добились Путин и его русификаторы? Того, что к осознанной национальности, употребим здесь это выражение Жаботинского, пришли далеко не только украиноязычные или двуязычные украинцы, но и русскоязычные украинцы, и русские, чеченцы, и евреи, считающие себя украинцами и сражающиеся с войсками и бандформированиями Российской Федерации, в точности по совету Зеева, Вольфа, Владимира Жаботинского, по совету данному в 1911 году. Это началось с лингвистического шовинизма, запрета украинского языка, объявления украинцев, забывшими, что они тоже русские, окончается убийством детей, бомбардировкой театров и школ, превращением в беженцев миллионов женщин, детей и стариков. Многие жители Российской Федерации после 24 февраля 22 года почему-то не поняли то, что в 1911 году так ясно понимал Жаботинский. Почему? Потому что им страшно от мысли. Что же наступит потом, когда агрессия Российской Федерации против Украины будет в конце концов остановлена соединенными усилиями международной коалиции? Но только многие европейцы и сами украинцы до сих пор не понимали, в чем же смысл такой бешеной атаки РФ на Украину. Если ты воюешь под русским знаменем, под лозунгом «защита русского языка и русскоязычных», то зачем же ты убиваешь и изгоняешь самих русскоязычных, твоих же собственных природных сторонников? И если это не проявление лингвистического шовинизма, то что же это такое? Чего добивается слепо-глухонемая сила, вертикаль власти, идущая от Совета Безопасности Российской Федерации до маленького насильника и мародера из Уссурийска или Пскова? Вероятно, правдивый ответ на этот вопрос мы получим в ближайшее время, но дадут его не те, кто принял решение о вторжении в Украину, а другие русские люди и, возможно, их малочисленные соседи, так называемые коренные народы России, недавно лишенные, как когда-то украинцы, права на свои языки. Но ведь этого права лишены сейчас и сами русские. Русским в Российской Федерации запрещено сейчас общаться на родном языке. Они не могут назвать войну войной, мародеров мародерами, чекистов убийц чекистами убийцами. Сегодня на открытое использование русского языка в Российской Федерации человеку ответят тюрьмой. Если ты попробуешь в центре Москвы громко заговорить по-бурятски или по-аварски, по-удмуртски или по-татарски, я уже не говорю об украинском, тебя тут же заберут в кутузку за экстремизм, за подготовку к террору. У меня нет ответа на вопрос, зачем или почему Казанью текущий режим в Российской Федерации решился на такое истребление населения и соседней, и собственной страны. Жаботинский помог нам разглядеть этот зигзаг от лингвистического шовинизма к коллективному самоубийству. Если бы не геноцид украинцев, можно было бы увидеть в происходящем демонтаж остатков Российско-Советской империи. Вместо множества богатых национальных языков путинская эрефия предлагает всем нам обходиться без языка и бьет металлическим цилиндром по несчастной голове.